Привет, дорогие! Сегодня у нас будет домашка 5. И если у вас есть какие-то вопросы, если есть какие-то интересные моменты поделиться, вы можете задавать ваши вопросы. Итак, сегодня домашка 5, еще раз повторюсь. В пятницу я не смогу делать, так как уезжаю на мужской ретрит. И сегодня у нас с вами будет среда, немножко незапланированная такая вещь. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то интересные... Сейчас микрофончик свой подсоединю. Вы можете их задавать. Приветствую всех, дорогие, приветствую, родные. Привет, пастор. Как восстановить отношения с родителями, которые ранят, но не извиняются? Вам нужно принять ситуацию. Давайте скажем так. Если есть вещи, которые ты можешь исправить, ты исправляешь. Вещи, которые ты не можешь исправить, ты не можешь допустить им изуродовать или искалечить тебя. Ты оставляешь эти вещи как есть. Я понимаю, самое тяжелое, я говорил в предыдущей передаче, это когда мы ранены родителями, когда самый дорогой человек, который должен нам дать радость, счастье, удовлетворение, покой, мир, ранит нас. Но я понимаю, что мы живем в мире, я так скажу, тяжелом, темном, злом мире, где нам приходится... Я тоже был ранен, я так скажу, отцом, да, как бы, и мне пришлось с этим согласиться. И вам нужно со своей стороны все отпустить и позволить этим вещам быть. Не все в этой жизни, я так скажу, наверное, ничего в этой жизни идеально не будет. И поэтому, если вы не можете изменить отношения с родителями, измените ваши отношения по отношению этого вопроса. Вы просто меняете, говорите, я прощаю, благословляю, и вот это значит, у вас будет такое расстояние, у вас никогда не будет ближе отношений, пока, естественно, они не попросят прощения, и опять же, еще нужно знать, за что извиняться, да, и так далее. То есть, поэтому я так скажу, отпустите эту ситуацию, отдайте в руки Богу, и не позвольте тому, чего вы не можете изменить, калечить и разрушать вас. Вот так я отношусь к вещам, которые изменить не могу. Привет из Минска, привет, ребята. Привет, дорогие. И сейчас что у нас? Сейчас мы идем дальше. Привет, ребятки, привет всем. Как вы относитесь к Библии Passion Translation Bible? Хороший вопрос. Я уже ко мне не один раз подходили с этим вопросом. Это очень хорошая Библия для начала, для изучения, для того, чтобы понять сердце Бога. Там у меня жена, кстати, влюблена в эту Библию. Она читает ее, у нее все книжки есть. Знаете, они продаются по одной книжечке. Сейчас она уже выпущена, естественно, в полном экземпляре, если я не ошибаюсь. Но раньше, когда они только автор переводил, он переводил по книгам, по две, по три, и продавал эти книги. И моя жена имеет эту коллекцию книг Passion, ей очень нравится. Я так скажу, для личного общения с Богом идеально. Для углубления в славе Бога идеально. Для, я так скажу, приближения к Богу. Прекрасный Passion Translation. Но я никогда не могу использовать Passion Translation в проповедях, потому что он переведен с уклоном на, как вам сказать, другими словами, это тоже перевод, который с уклоном сделан в любовь отца, в открыть. То есть, когда вы берете, если кто-то из вас видел, что такое оригинал Библии, это сырые, набросанные, не имеющие иногда связи, буквы, цифры, фразы, которые переводчик связывает в зависимости от языка, на котором он говорит, или перевода, который он делает. И поэтому перевод русский отличается от английского, потому что фразы, все они пытаются подогнать под то, чтобы понять. Итак, Библия Passion Translation, прекрасный перевод для личных вещей, я никогда его не могу использовать в проповеди, в учении или базироваться на нем, потому что он переведен с уклоном, а если вы учитель или вы разбираетесь, о чем я говорю, а все вещи с уклонами, это уже уклон куда-то. Если я буду говорить из Passion Translation, то есть я не буду говорить саму с сырого материала, я уже базируюсь на чьем-то переведенном материале из этого сырого. Мне, как учитель, нравится нырять в сырой материал и брать оттуда личное откровение, которое Бог мне говорит. Итак, личное хождение, изучение этой Библии идеально. Проповедовать из нее я не проповедую и не советую, так как она заточена, как вам скажем так, да, подогнана под совсем другой уклон, и чтобы, то есть, достичь своего результата. И эта Библия достигает своего результата. Но учить с нее я, ну, точно не буду. Привет из Германии, привет, родные, привет. Как научить жену уважать своего мужа любовью к жене? Я вам скажу честно, уважение женщины приходит к мужчине, который по-настоящему любит свою жену. Если мужчина пытается достигнуть эту любовь давлением Библии, Бог мой, сколько мы с женой консультаций проводим, эти мужики приходят и по столам стучат, Библия говорит, да успокойтесь, научитесь любить, научитесь вкладывать, научитесь облагораживать свою жену. Жена это, как вам сказать, жена это ответвление или проекция своего мужа. Несчастная жена – это несчастный муж. Бедная, разрушенная жена – это разрушенный муж, потому что он инвестирует или вкладывает. Счастливая жена, счастливый муж, взаимоотношения. Поэтому как научить уважать свою жену? Научить уважение невозможно, как вам сказать, надавить, научить. Уважение можно только заслужить. И уважение мы заслуживаем, дорогие мужчины, когда мы действительно любим наших жен. Когда мы действительно относимся иногда толерантно, снисходим, благословляем, отпускаем, просто любим. И вы увидите, как к мужчине... Возьмите, почему первое правило, почему заводятся любовницы? Вот давайте уже, ну я неохота опять в семейную тему, потому что сегодня не насчет семьи, сегодня насчет любых вопросов, но так как задали, давайте. Почему заводятся любовницы? Я когда-то начал разбирать этот момент, когда много консультаций проводим с женой, подготовок к свадьбе, люди при разводе приходят, советуются. То есть и мы начали разбирать, немножко свою статистику начал поднимать. То есть почему заводятся любовницы? Любовница... она уважает этого мужчину. И то есть только мужчина начинает терять уважение, а у него, как тебе сказать, тот, кто первый, от кого он получает уважение, он начинает, эта женщина начинает его привлекать. Даже возраст не важен. Даже иногда, даже если там женщина красивая, не сильно красивая, там разные формы красоты, свои красоты, понятно, это каждый по-своему считает, он привлекаем, она привлекает его, потому что она отдает ему честь, и уважение. И поэтому, женщины, тоже научитесь, если вы не хотите потерять вашего мужчину, пожалуйста, отдайте ему честь, уважение и, как вам сказать, я не знаю, как это объяснить, но это именно дать ему понять, что он мужчина. Дать ему понять не то, что он мужик с половым органом мужика, а именно мужчина, что он заработал это уважение. Поэтому здесь вот это, знаете, палка о двух концах. И поэтому, не отдавая уважение, можно потерять мужчину, а я так скажу, наоборот, если мужчина не заслуживает или не пытается завоевать уважение своей жены, то ты его тоже иметь не будешь, поэтому это можно заслужить. И поначалу, как вам сказать, поначалу мы все автоматически имеем это уважение девушки, с которой мы встречаемся. Но в процессе жизни оно как-то отступает, и тебе нужно завоевать это уважение вновь, потому что теперь тебя увидели по-настоящему. В принципе, когда мы встречаемся с представителями. Мы не встречаемся с вами с человеком, который, ну, по-настоящему. По-настоящему человека мы изучаем чуть попозже, да? И поэтому вот такие маленькие ключи. Научитесь, женщины, уважайте ваших мужчин, если не хотите, чтобы у него завелось что-то на стороне. И если мужчина чувствует уважение, благословение, любовь со стороны своей женщины, он не пойдет налево. Если он идет налево, у него другие уже проблемы. Там уже освобождение нужно. Но это скажу, что если женщина минимально отдает уважение, благословение и, я так скажу, честь своему мужчине, он не будет никуда двигаться. То же самое мужчина, вы не можете надавить это. Это можно только заслужить. Так, сейчас потихонечку я постараюсь следующий вопросик найти. Мир вам, пастор Андрей. Вот хороший вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как вы реагировали, когда вашу жену кто-то обижал или относился к ней несправедливо? Вы знаете, уникально то, что моя жена, она не требует защиты. Вот что уникально. И вы знаете, я знаю, что есть женщины, которые, знаете, такие курочки, мягенькие, слабенькие, они бедные там и всплакнут. Вы знаете, моя жена, это точно Бог ее мне создал. Она такая же самая, то, что она там стоит, улыбается. Знаете, не думайте, что это человек не может себя защитить. Эта женщина, вы знаете, и у меня проблем нет защитить за нее. И я, наверное, на одной руке, наверное, посчитаю, сколько раз я подошел и сказал кому-то, не разговаривая с моей женой, так. То есть я говорю уважительно, но я говорю очень твердо, да, с человеком. И чаще всего, естественно, мы общаемся среди религиозных людей, которые ненавидят меня, автоматически ненавидят мою жену, автоматически ненавидят моих сыновей, моего сына, духовных детей, да, автоматически ненавидят все, что со мной связано. И начинается уже разговор неуважительный со стартовой линии, даже не зная друг друга. И поэтому мне пришлось пару религиозников успокоить так, четко, твердо успокоить, без наездов, без ничего, с уважением. Но скажу сразу, моя жена не требует, чтобы ее защищали. То есть я без проблем могу это сделать, но моя жена — это такой твердый, четкий, уверенный в себе человек. Ты не обидишь ее. Она не закатится где-то под диванчик и будет сжать, знаете, где придет муж и защитит меня. Уникально то, что моя жена запросто, наоборот, я только иду разобраться, моя жена уже разобралась. Она четко может сказать в глаза, моментально. Она и мужиков в возрасте может посадить на свое место. Поэтому скажу, наверное, этот вопрос больше, наверное, может к другим парам относится. Моя жена, ой, Бог мой, она, это действительно воин, это львица. Ее точно защищать не надо. Хотя у меня проблем абсолютно нет, да? Хороший вопрос, спасибо. Как должно прийти или пройти покаяние? Пришла к Богу, но такого покаяния не было. Дорогие мои, что такое покаяние? Или покаяние переводится как разворот на 180 градусов. Рождение свыше. То есть смотрите, покаяние и рождение свыше — это две разные вещи. Каются люди, даже которые не рождены свыше. То есть тебя поймали, напугали. В религиозном обществе я очень часто каялся, но никогда не был рожден свыше. Потому что приходил дядя-проповедник, и он пугал меня адом настолько сильно, что я, боявшись, выбегал вперед и каялся. Каялся я честно. Каялся я за грехи, каялся за свои проступки. Но я никогда не рождался свыше. Итак, разберем очень быстренько. Покаяние, рождение свыше. Итак, покаяние – это когда человек признал вину, понял, что он попал, и он просит прощения. Мы просим прощения у мента, когда нас остановили. Мы просим прощения у детей, когда по заднице дали. Мы просим прощения у кота, которого перецепили, или у собаки перецепили ногой, и потом ты ему лучше еду купил, потому что ты чувствуешь плохо, теперь пес хромает неделю целую из-за твоей любви, да? То есть мы с вами каемся везде. Поймите, что такое покаяние? Это признание своей вины и, так сказать, желание раскаяться в этом, да? И вот это, если у вас это произошло, вы поняли, не просто вам сказали, ты грешница, ой, да, я грешница, хорошо, я прошу прощения. То есть это не есть покаяние. Покаяние – это когда ты признаешь, что ты действительно ошибся. Ты признаешь, что я отдаю мою жизнь Богу, я признаю, что я грешник. Но рождение свыше – это совершенно другая вещь. Рождение свыше – это когда ты не можешь больше жить во грехе. То есть поймите, о чем я говорю. Покаяние, я могу каяться всю мою жизнь и делать одно и то же, одно и то же. Вот почему в религии люди не могут выйти из кольца греха и проклятия, потому что они каются, но никогда не рождаются свыше, никогда не приходят к Богу и говорят: «Перероди меня, трансформируй мое сердце, чтобы из желания и наслаждения грехом оно мне воспротивило, я хотел сблевать этой грязью всей», да? То есть, что получается? Я это понял лично на себе, когда каялся, и потом пришла настоящая встреча с Богом, где я не только покаялся перед Ним, но я был рожден свыше. И теперь это не говорит о том, что я не ошибаюсь или не согрешаю, это говорит о том, что я не могу жить в грехе. Оно мне противно, оно мне отвратительно. Я теперь, даже если ошибаюсь, моя душа рвется, мое сердце болит, Дух Святой внутри обличает меня. И поэтому, если у вас есть вот эти два компонента, оппонента. Вы признали, что вы, у вас проблема, и вы каетесь перед Богом. И второй элемент входит с Духом Святым, потому что покаять можно без Духа Святого. Родить свыше невозможно без Святого Духа, потому что рождает свыше или прикасается, возрождает нас заново Святой Дух. И после рождения свыше я больше не могу наслаждаться грехом. Я его ненавижу, я ненавижу все с ним связанное. Я продолжаю еще падать, я продолжаю тренироваться, но теперь у меня есть что-то, что всегда мне дает, как вам сказать, такую дозу, да, пинок такой, что я не могу больше так жить. И поэтому я не хочу грешить, и постепенно сливаясь со Святым Духом и ненавидя грех, вот почему у людей проблема, да, они не хотят общаться со Святым Духом, они не хотят входить в свое святое святых. Они продолжают жить, вот почему их жизнь, она полна горечи. Потому что у тебя должно быть два противовеса. У тебя должно быть общение со Святым Духом, слияние с Ним, трансформация ежегодная, ежемесячная. Если у тебя нет общения со Святым Духом, если дьявол способен был забрать у тебя чтение, молитву, общение, пропитка Богом и Духом Святым, да, если это забрано, то ты остаешься только с обличением греха. То есть ты остаешься человеком, который постоянно делает ошибки, как и все, но у тебя нет возможности, чтобы Дух Святой утешил тебя, потому что ты не даешь Ему возможность утешить тебя, ты не проводишь с Ним время, ты не отдаешь Ему честь, ты не отдаешь Ему славу. И получается у тебя дисбаланс. И вот почему большинство христиан, они в горечи, в обиде, в раздражении, в зле, в ненависти. Почему? Потому что у них нет другого противовеса. У них есть, они рождены свыше, они отдали свою жизнь, они покаялись, но у них нет противовеса. Да, у тебя есть ошибки, но у тебя нет утешителя, у тебя нет времени утешиться. И поэтому, когда у тебя нет утешителя, а есть ошибки, у тебя происходит дисбаланс. У тебя Духа Святого нет, и у тебя постоянно боль, 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 боль. Или грех, ошибки, падение, и у тебя нет исцеления и восстановления. И поэтому христианство, чаще всего люди смотрят туда и говорят, я не хочу туда, потому что гляньте на них, они обижены, раздраженные, они недовольные своей жизнью. Чаще всего так есть, это правда, потому что люди не хотят, или дьявол сделал все возможное, чтобы человек не имел доступа в свое святое святых и не общался со Святым Духом. И тогда приходит горечь. И поэтому, как должно прийти покаяние, думаю, вот эти ключики я уже дал, да? Покаяние, признание вины, рождение свыше – это ненависть ко греху. Да, и даже если ты ошибаешься, ты больше не хочешь это делать. Как одолеть дух уныния? Это невозможно терпеть. Уныние, дорогие мои, это начальная стадия депрессии. Поймите, депрессия – это уже запущенное уныние. Уныние приходит, когда человек не на своем месте, не в своей церкви, не в своем правильном окружении. То есть уныние – это позывы твоей души, твоего человеческого естества, чтобы дать тебе понять. Я понимаю уныние, которое пришло на день, на два, на неделю, там, и потом у тебя настроение нормальное, и ты движешься вперед. Но если уныние не заканчивается, то это говорит о том, что тебе нужно что-то в жизни не просто поменять, а радикально изменить. Место жительства, церковь, пастора, лидера, домашнюю группу. Я не знаю, другими словами, тебе Дух Святой. И когда у меня, например, когда я помню дух уныния, я понимаю, о чем идет речь. Я помню, когда у меня это было, это говорило о том, что что-то в моей жизни неправильно, в моей жизни что-то идет не так, в моей жизни что-то не по направлению идет. И уныние – это как позывные, как сигнализация, срабатывающая в моем сердце, душе и сознании, что что-то в моей жизни не то. И я начал просить Бога, Господь, почему уныние? И Он начал объяснять мне, вот этих людей нужно оставить, вот это место нужно покинуть, вот это нужно закрыть, а вот это нужно открыть. Итак, дорогие мои, я понимаю, это невозможно терпеть, но это подарок Святого Духа, подарок Бога, скажем так, для человека, чтобы он не смог жить не в чем-то не своем и делать что-то, к чему он не призван. И поэтому уныние приходит. Если долго уныние с ним не разобраться, это превращается в запущенную депрессию. А депрессия это уже не просто душок, это демонюга, который приводит тебя не часто, но случаи, мы знаем много случаев, где уныние перетекает в депрессию, депрессия приходит к самоубийству или к попыткам самоубийства, к мыслям о самоубийстве. И поэтому вот это уныние, дорогие, разберитесь, потому что с унынием не надо воевать. Уныние это, как вам сказать, это позывной, что ты не там. И поэтому разберись, где ты, что ты, кто ты, где ты, и ты увидишь, как уныние придет, и на место уныния придет удовлетворение и счастье. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Если семя сатаны – это родители, как их простить и полюбить? Дорогие мои, мы не знаем, кто семя сатаны. Давайте успокоимся. Давайте не будем наших родителей называть такими именами. Я понимаю, что у некоторых есть. Но нам не дано знать, кто семя, не кто семя. Это вообще отдельная тема. Это очень глубокая тема. Даже касаться ее сейчас не стоит. И поэтому, как простить и полюбить? Дорогие мои, полюбить, поймите, простить – это решение, это не чувство. Некоторые люди говорят, не могу простить. Ты не должен мочь простить, ты должен решить простить. И поэтому, когда... Почему? Потому что люди, причинившие тебе боль, чаще всего прощения просить у тебя не будут или вообще им плевать на тебя и на твою ситуацию. Поэтому тебе нужно принять решение простить и принять решение любить. Поэтому любить – это принятие решения. Доверять – уже я не могу принять решение доверять. Доверие заслуживается. Поэтому родители могут не иметь ваше доверие или уважение, как мы говорили, потому что доверие, уважение, почтение, честь – это заслуженные вещи. Но прощение и любовь – это приказание Бога. Библия говорит, любите ваших врагов. И в этих врагов входит семя сатаны. Окей? А прощение – это автоматически. Библия говорит, не простите, не прощено будет вам. Поэтому решение простить и любить не зависит от чувств или атмосферы. Это мое решение – простить, потому что я это делаю ради себя самого, не только ради тех, кого я прощаю. Это я высвобождаю свою душу. Поэтому я понимаю, опять родители, мы будем ходить по кругу, я знаю, что там миллион вопросов внизу будет насчет родителей в следующих передачах. Это наша боль. Мы были воспитаны с вами. А если вы в возрасте, такие как я, за 40, то мы были воспитаны в совке. А в совке как воспитывались? Лозиной, я так скажу, ломакой, да, как бы, чем угодно, армейским ремнем, да, то есть мы были воспитаны жестко, поэтому я знаю, о чем речь идет. Итак. Пастор, как правильно поститься за мужа, что в Библии читать? Дорогие мои, вы не можете поститься, чтобы контролировать. Вы можете поститься, за мужа, дорогие. Вы можете молиться за мужа. Пост – это смирение. Вы знаете, мне так нравится, когда люди иногда берут какие-то ключи и используют их, как им хочется. Поймите, вы не можете использовать пост, чтобы кого-то изменить. Это говорит о том... что ты пытаешься сделать что-то, что может быть, к чему он не дозрел. Ты можешь молиться за мужа, ты можешь говорить Богу за мужа, ты можешь с мужем общаться, чтобы, может, каких-то результатов достичь, но ты не можешь, как вам сказать, пост – это мое смирение перед Богом. Пост – это настолько индивидуальная, личная вещь, что в пост Библии нигде не упоминается, чтобы какие-то вещи изменить. То есть люди в Библии постятся, Ниневия, они постятся перед Богом, чтобы не погибнуть. То есть, или Даниил постится перед Богом, чтобы получить откровение. Пост в Библии не используется, чтобы что-то достичь вне тебя или на стороне. Пост – это я и это он. И это ни в коем случае не контроль небом, ситуациями, мужем, детьми. Это я смиряю себя, я перекрываю себе мой желудок, чтобы мой дух был свободен, и Бог мог говорить со мной и показывать мне картины, потому что когда плоть немощна, дух бодр. Окей? Поэтому, пожалуйста, не используйте пост как инструмент для того, что вам хочется. Я не знаю, кто нас научил этому, в Библии этого нет. В Библии не используется пост, чтобы какие-то вещи достичь или заставить небо сделать, или заставить других людей сделать. Нет, пост – это мое смирение перед Богом, чтобы достичь результата со мной или для меня, или внутри меня. Окей? Вот это пост. Здравствуйте, пастор, спасибо большое за проповедь и вопрос. Вы говорите, что нельзя пить вино, объясните это, пожалуйста. Я не говорю о том, что нельзя пить вино. Дорогие мои, я говорю, что для меня нельзя пить вино, потому что я работаю с зависимыми людьми, и мне нельзя прикасаться вообще к спиртному. Почему? Потому что мне постоянно люди, которые проходят реп-центры, задают вопросы. Никто не говорит о том, что нельзя вино. Иисус превратил воду в вино. Я говорю о том, что вино чаще всего это следовать, оно последует туда. Если мир, скажем так, мир уже дошел до того, что алкоголь убивает, нельзя беременным принимать, в определенных ситуациях нельзя водить в опьяненном состоянии, нельзя то, нельзя то. Я могу найти список в миллион, что какое негативное производит дело алкоголь, да? Также послушайте профессора Жданова видео о алкоголе, и вы переосмотрите позицию алкоголя. алкоголя, который травит и калечит вас. Всякий раз, когда вы под опьянением, вы теряете части клеток мозга и отупеваете. Поэтому поймите, всякий раз, когда ты пьян, я не говорю, когда тебе немножко там, знаете, там банку пива выпил или что-то еще там, я не знаю, я не говорю об этом. Я говорю, когда ты выпил. Хорошо, выпил. Вот это ты теряешь. Послушайте профессора Жданова об алкоголе, дорогие, весь интернет завален этим. И я говорю, что мне нельзя пить вино. Я говорю о том, что мне Бог сказал не прикасаться к этому. Я говорю о том, что мне в моей позиции человека, духовного отца, пастора, апостола, как угодно называйте, к разным людям я по-разному называюсь, но я так скажу, мне Богом запрещено прикасаться к спиртному, и я этот завет с ним сделал, я не пью нигде, никогда, то есть мне даже не интересно это. У меня была проблема с этим, в моем роду была проблема с этим, как у нас, у русских, нет с этим проблема. Да, мы рождаемся уже, наверное, с алкогольной крышкой в зубах. Поэтому нам нужно понять, что мы все, как бы, особенно наша славянская нация, она как бы через ДНК туда, да. Но вы знаете, почему люди, даже которые алкоголики, вы заметили, почему они даже когда не пьют, они абсолютно тупые? То есть они отупевают. Если вы возьмете алкоголика, и вы посмотрите на процесс деградации его ума, он даже не пьет, он не может вспомнить, он не может говорить, потому что доказано докторами, посмотрите это, всякий раз алкоголь убивает мозговые клетки. Это значит, ты теряешь чистоту, ты теряешь чистоту мысли, ты теряешь мудрость, ты теряешь эрудицию, ты все потихонечку теряется. И поэтому я не говорю не пить, пейте, что хотите. Я говорю о том, что мне запрещено пить, я не пью, и та команда, которая вокруг меня, им запрещено пить. То есть в моей команде сухой закон железно. Никогда. Хочешь пить? До свидания, ты не часть моей команды. Почему? Потому что мы работаем с глубоко зависимыми людьми. Я каждый день практически связываюсь, работаю, или ко мне приезжают люди, у которых алкоголь, вино, пиво, водка разрушили семьи, разрушили любовь, уничтожили отношения. Поэтому мое отношение к алкоголю – радикальное противление нет. Ник для меня, никогда. Кто хочет пить, дорогие, кто я? Ты можешь даже идти и грешить, то есть как бы Бог тебя не будет останавливать, это твое дело. Можете делать, что хотите, но у меня есть отношение с Богом и совесть, которая Богом, как вам сказать, уже предрасположена или настроена для моего служения, и в моем служении, на моей позиции это запрещено. Я видел, к чему доводит алкоголь. Никогда он не доводит к хорошему, никогда он не доводит к чему-то счастливому. Это всегда разрушение, это всегда боль, это всегда проблема. И если Павел говорит Тимофею, употребляй немного вина. Знаете, мне алкоголики, все христианские алкоголики, мне это место пихают в Библию, из Библии мне в горло. Да? Давайте я вам запихну это Библию место назад. Тот факт, что Павел говорит Тимофею употреблять немного вина, это говорит о том, что Тимофей не употреблял вина вообще. То есть, если бы Тимофей употреблял хотя бы пробку, крышку, да, хотя бы пробку нюхал, Павел бы ему не писал. То есть, я говорю, пожалуйста, возьми немножко вина ради недуга желудка твоего, да, то есть только тем, кто не пьет вообще. Это мне доказывает, наоборот, это место доказывает мне, что ни Тимофей, ни Павел, они не употребляли вино. Вот и все. Поэтому, я понимаю, раньше не было медицины, раньше не было нормальных медикаментов. Дорогие, сейчас очень есть простые медикаменты. Если у тебя проблема там, о, господи, мой желудочек заболел, да-да, я пойду, наверное, бухну. Слушай, перестань заливать эту ерунду людям. Признайся честно, ты падкий на бухло, ты хочешь пить, ты хочешь почувствовать баз в голове, ты хочешь просто кайфануть. И не надо мне выделываться со своими желудками, немощами, все это проехали. Я не вчера родился. И поэтому, если у тебя болит желудок, я тебе могу несколько медикаментов. Пойди в аптеку, тебе сразу 10 положат на стол, которые намного лучше работают, и не теряешь рассудок, и не, извиняюсь за выражение, не высыкаешь свои мозговые клетки в унитаз. Поэтому вот это мое отношение к алкоголю. А если хотите пить, пейте. Пастор, какие качества сердца вы считаете фундаментальным у невесты? У невесты с большой буквы. Это невеста Христа или невеста мужчине какому-то? Что помогает человеку вовремя пройти свои этапы, чтобы иметь такие качества сердца? Что такое сердце? Дорогие мои, самое первое качество, которое невеста должна иметь, это смиренное сердце. Библия говорит об этом. Смиренным благодать. Другими словами, если ты хочешь быть под благодатью, научись ходить в смирении. Проблема вот в чем у невесты. Если мы говорим о невесте Христа, да, если я так, наверное, понимаю, с большой буквы, наверное, невеста Христа. И поэтому поймите, что именно вот эти вещи, скорее всего, относятся к невесте Христа. И мы с вами должны иметь смирение. То есть, Бог, если спросить, что Бог больше всего любит в человеке? Больше всего. Вы когда-нибудь задумывались, что Бог больше всего любит в человеке? Смиренное и сокрушенное сердце. Написано, что он дает смиренное и сокрушенное сердце. Только попроси у него. И поэтому мое самое мощное качество – это смиренное и сокрушенное сердце. Как только начинается, что Бог больше всего ненавидит в Библии – это гордость. То есть, если мы с вами берем одну монету, которую Бог одну сторону просто влюблен в нее, другую сторону он ненавидит. Из-за этого Люцифер был не просто, знаете, как бы удален, он был вышвырнут из царства, он был вышвырнут с небес. И поэтому, если мы хотим знать, что, какое самое мощное качество, если мы уже далеко туда идти не будем, возьмем вот этот момент, это смиренное, сокрушенное сердце. Что Бог больше всего ненавидит, это гордое и превознесенное сердце. Поэтому вот эти качества развивайте, просите у Бога, он дает. В принципе, сразу скажу, смиренное сердце вы проверите не так, когда вы находитесь вокруг людей, которые там одного уровня с вами. Смиренное сокрушенное сердце проверяется тогда, когда вам что-то дается, и вы можете уже ситуацию контролировать и без Бога. То есть у тебя уже есть власть, имя и позиция. И вот здесь проверяется твое сердце. Будешь ли ты использовать свою власть, позицию и имя, да, как бы авторитет для того, чтобы созидать, или ты будешь этим авторитетом разрушать. И вот здесь будет проверяться твое сердце. Те люди, которые в позиции еще не стали, очень сложно еще сказать, смиренное ли твое сердце, тебе еще предстоит пройти этот тест на смирение. Так? Когда у вас было крещение огнем, пришлось ли вашей жене пройти это вместе с вами, или у нее было свое крещение? Скажем так, что мы с женой, я точно помню, когда проходил я, и я точно помню, когда проходила моя жена. Бог мой, слава Богу, что мы проходили это порознь, потому что, наверное, вместе нам бы было тяжело. Потому что, когда проходил я, моя жена помогала мне. Я помню эти моменты, где Бог адресовал, поймите, Он не адресовал мои ошибки, Он адресовал мотивы моего сердца. Он адресовал такие глубины, такие вещи, с которыми я не смог двигаться дальше. И Бог говорит, я должен это сжечь в тебе. И когда это началось, Бог мой, потому что поймите, крещение огнем. Что такое крещение огнем? Я уже в предыдущей передаче говорил, давайте немножко сейчас еще немножко освежим. Да? Это когда золото вперемешку с, скажем так, со шлаками. И когда оно перемешано со шлаками, я зубной техник, я очень часто работал с золотом, серебром и другими металлами, и мне нужно было выжечь. То есть, и мы понимали, когда ты видел, когда огонь больше не выжигает. А, знаете, самое интересное, что когда я брал вот этот, да, этот, я не знаю, как он, я уже, извиняюсь, по-русски все, вот этот торч, да, я зажигал торч, и я выжигал, и когда огонь больше не жег, то есть золото, которое выплавлены шлаки, оно больше не имеет пламени, оно просто надувается бульбочкой, и оно начинает отображать меня, как зеркало, точно так же серебро, оно надувается бульбочкой такой, таким маленьким озерцом, и оно отражает меня, но больше нет пламени, которое горит из него и выпаливает. И поэтому, когда Бог начал касаться меня, ему нужно было отделить. Знаете почему, дорогие, это самые тяжелые моменты жизни христианина, именно крещение огнем? Потому что отделяется то, что раньше было частью твоей. Отделяется то, чем ты раньше был. Если Бог мне сказал, сын, оставь это, я взял, например, да, телефон там, я его оставил. То есть одно. Но когда Бог говорит, я сейчас буду крестить тебя огнем, это значит, сейчас от меня что-то должно отделиться, что-то должно отделиться. Это говорит о том, что это было частью моей, моим характером. И когда Бог отделял, мне нужно было даже привыкать к новому себе. И вот в этот момент, слава Богу за мою жену, она видела эти вещи, и она помогла, она просто ходатайствовала за меня, она защитила меня от людей, она закрыла доступ, выключили телефон, они сказали, дайте моему мужу это время, ему нужно пройти этот момент. То же самое и Светлана. Я был первый, она проходила свое крещение огнем чуть попозже. То же самое. это было длительное время, где мы все выключили. И я сказал ребятам, команде, кто на тот момент был, я говорю, просто молитесь за Светлану, Бог сейчас работает с ней. Я не вдавался в подробности, это личные вещи, это глубоко персональные вещи, которые Бог выпаливает. И Он работал над моим характером. Вот почему тяжело крещение огнем, потому что тебя как будто разрывают на куски, потому что шлак стал частью золота. Но не переживайте, доверьтесь в руки Богу, потому что если Бог начал этот процесс, Он закончит этот процесс, и Он выпалит себя. Пожалуйста, не останови процесс на середине, не плюнь, не брось. Вот почему люди, входя в мощные церкви, там долго находиться не могут, не потому что плохая церковь, а потому что слишком много огня, потому что там слишком обличаешься ты духом, слишком над тобой начинает Бог работать, и люди, что они делают? Они бросают, они находят покомфортнее место, комфортнее церковь, где они необличаемы и невыпаливаемы Богом, да? Поэтому, пожалуйста, не займите эту позицию проигравших людей, которые миновали процесс. Пройдите через процесс. Сразу предупреждаю, будет больно, будет невыносимо больно, будет больно до сумасшествия. Почему? Потому что отделяется часть, кусок тебя, который был раньше частью золота. Но запомни, отделяется только то, что не является тобой. То, что являешься ты, чем ты являешься, никогда не будет отделено. Все самые лучшие части характера, наоборот, они только засияют. Но когда выпаливается золото, так не кажется. Кажется, что над тобой издеваются. И поэтому просто доверьтесь Духу Святому. Он знает, что Он делает. Спасибо за этот вопрос. Родители рождены свыше. Это самый странный фактор в этом. В том, что извинений нет. Да? Хотя я понимаю, что это допущено Богом. Ну, тогда примите. Простите, опять же говорю, я повторюсь, пожалуйста, прощение – это не чувство, которое вам навлекают родители, которые подошли и сказали, ой, прости нас, сыночек, доченька. И ты такой, хорошо, прощаю. Дорогие, это лучший случай. Чаще всего так не произойдет. У меня так не было, у большинства людей, которых я знаю, так не было. Нам просто нужно было принять решение, эту рану Дух Святой залечил, и я просто говорил через зубы, я прощаю этого человека, я прощаю этого человека, я прощаю. И через несколько месяцев пришло чувство, поймите, что чувства не было. Я хотел его убить тогда, на тот момент это был один мужчина, я просто хотел уничтожить, потому что были допущены очень странные не только ложь и предательство, и кидалово, и мне нужно было как-то с этим адекватно разобраться. И зло это самое первое, или ненависть, или непрощение, это первая реакция. А Бог мне говорит, ты не сможешь двигаться дальше. Как ты сможешь учить о прощении, если ты имеешь в своем сердце непрощение? Ты будешь раненый и разрушенный. В твоих проповедях будет сочиться, кровоточить твоя рана. В твоих общениях, в молитвах будет кровоточить твоя рана. И Бог мне бросил вызов. Прими решение простить. И я принял решение. И я скажу, через несколько месяцев, когда я стоял на колени, этот человек у меня всегда всплывал. Я все говорю, я прощаю этого человека. Я прощаю, я принимаю решение прощать. Пришло чувство, и потом пришло настоящее, как вам сказать, даже любовь к этому человеку, которую я даже думал, что не придет. Пришла абсолютная любовь, потому что я решил, принял решение простить. Если мужчина смотрит на других женщин, это является реальной изменой жене. Давайте я скажу честно, как есть. Все мужики смотрят на других женщин. Даже если рядом с ним очень красивая женщина. Не потому, что он, у него похоть, не потому, что у него... Это все равно, что сказать. А если женщина слушает других мужчин, является ли это изменой? Дорогие, поймите, что женщина чаще всего это уши, восприятие и эмоции. Мужчина чаще всего – это глаза и чувства переживания. То есть мужчины воспринимают мир через глаза. Вот почему мужчина, посмотрев на 100 машин, он моментально определит, где едет Porsche, где едет Ferrari, где едет Lamborghini. Для женщины она вообще не обращает внимания. Она видит, это желтая машина, это оранжевая, это красная. Почему? Потому что она не воспринимает мир через глаза. Это ее второстепенный фактор. Женщины воспринимают мир через уши, через чувства, через интуицию и эмоции. Поэтому, когда мы говорим, что делают женщины? А женщина чаще всего сидит, смотрит на этого пастора или на человека, так внимательно слушает его. И мужик может подойти и посмотреть, слушай, по-моему... Ей, наверное, этот мужчина нравится, и начинается ревность. Нет, она просто ушами переживает информацию. Мужчина, дорогие женщины, переживает информацию глазами. Поэтому, когда он посмотрел на женщину, опять же, мы понимаем грани. Когда начинается похоть, это один мужчина знает. Вы знаете, я всегда говорю, мне так нравится, когда один из моих друзей, пастор, он сказал такую вещь классную. Он говорит, на женщину можно посмотреть только один раз. Пол Кит Дэвис, мне нравится, это один из моих духовных отцов, просто красавчик. Он говорит, на женщину можно смотреть только один раз. Он говорит, посмотри на нее один раз, вот все посмотри, потому что когда ты посмотришь второй раз, это уже грех. Поэтому вот примерно вот поймите, что мужчины все воспринимают мир глазами. И так, как женщины ушами. Эта женщина все слышит. Вот почему мужчина приходит, и ей нужно на него просто, как тебе сказать, ну, и вылить вот это, да, скинуть вот эту информацию, которую она слышала. Мужчины, они видят это, они различают машины, они различают то, они то. То есть вот почему он на женщин и смотрит, потому что он различает мир вот так, окей? Поэтому, опять же, мы не можем удалить наши сферы восприятия. Я всегда буду мужчиной, женщина, моя жена всегда будет женщиной, я всегда буду больше восприимчив видеть, она всегда будет больше восприимчива слышать. Нам необходимо друг друга понять и определить мои границы. Ребят, я не смотрю на женщин, чтобы это начинало вызывать во мне желание и чувство. Если это муж делает, тогда эта проблема уже другая. Но смотреть все мужчины смотрят. Поэтому это физиологический факт, и это факт нашего творения, то есть мы никуда от этого не денемся. Что мы с этим делаем, это уже мы за это в ответе. Это не является изменой жене ни в коем случае. Изменой является тогда, когда начинается настоящая похоть, и когда начинается воображение и представление мужчины, он уже с этой женщиной. Вот это уже называется измена. Добрый день, каково ваше отношение к таким церквям, как Слово Жизни, Благая Весть в Москве? Прекрасные церкви. Я так скажу, что я даже дружу с... Мы даже дружим с Реннерами, да, как бы, и к нам Филипп Реннер приезжает, и сейчас уже зачастил, мы задружились. То есть для меня это очень хорошие церкви, очень фундаментальные церкви, очень, как вам сказать, нам нужно уважение. Я понимаю, некоторые люди ищут как бы сверхсвободы, там, или дайте мне двигаться. Эти церкви не для этого, ребят. Нам нужно понять, для чего Слово Жизни, Благая Весть, для чего такие вот церкви существуют, да. Они существуют, чтобы заякорить церковь, чтобы был фундамент, чтобы люди знали слово, чтобы люди понимали все эти вещи. И поймите, абсолютно я отношусь с уважением и к этим пасторам, и к этим церквям. И я ни в коем случае не говорю людям покидать. Наоборот, это очень хорошие церкви. Опять же, ребят, поймите, идеальных церквей нет. И Центр трансформации не идеальная церковь. Благая Весть не идеальная, Слово Жизни не идеальное, Новое Поколение не идеальное. Дорогие, нет идеальных церквей. Всегда есть человеческий фактор. Но я скажу так, мое отношение больше за, чем против. Там намного больше хорошего, чем каким-то там недосмотром или кому-то там не дали, может быть, там с флагом побегать, да, около сцены. То, что позволяют, например, на конференциях там или на каких-то служениях славы, да. То есть, и вы считаете, что это церковь контролирующая. Ни в коем случае. Функция этой церкви – нести слово, нести откровение, закладывать фундамент. Я так скажу, что в этой церкви даже с них даже надо начинать. То есть, если вы хотите иметь стабильный фундамент и понимание Библии, вот вы должны начинать с этих церквей. Я тоже с этих церквей начинал. Я не буду называть ни имен, ни пастырей. Я тоже начинал с этого учения, я тоже начинал с этой платформы, я тоже начинал с этих библейских школ. Поэтому я отношусь к ним очень-очень хорошо. Так, я буду потихонечку идти, родные. У нас немного времени. Я буду выбирать самый-самый-самый цвет. Самый, мама, это Андрей, привет, Андрей, вам идет черный цвет. Спасибо. Привет из Питера. О, хороший вопрос. Это, кстати, по синоду. Что значит злой дух от Бога? Потому что в синоде, когда мы читаем это место, это как будто он послан от Бога. Но это не злой дух от Бога. Поймите, злой дух допущен Богом. Поймите, что в арсенале Бога есть все. Мы должны понять, что Бог не использует, как вам сказать, Бог не трогал Иова, он допустил злому дьяволу, скажем так, злому духу коснуться Иова, да, то есть поймите, что злой дух от Бога, вот здесь в Библии, смотрите, мне нравится английский перевод, в английском переводе у нас, в русском нет этой точности, смотрите, в английском переводе звучит так, evil или evil spirit from God. From God – это это, как вам сказать, допущенный Богом, from God, да, как бы, evil spirit of God. Есть второе, есть from и есть of. Of – это говорится, что это злой дух Божий от Бога. А злой дух from God – это допущен, то есть это снята охрана. В русском переводе нет этого различия, и там всего лишь от Бога, злой дух от Бога, и такое понимание, что это где-то у Бога в арсенале сидят злые духи, и потом он их спускает, когда надо. Неправильно. И именно и в иврите, да, как бы, и в древнеарамейском есть различия в оригинале. В русском это смазано. То есть есть от Бога это и есть посланный, допущенный Богом. Of God, from God. Поэтому поймите, да, именно в этом месте в Библии было написано, что это были злой дух был допущен Богом. То есть Бог снял охрану, как с Иова, и он допустил каким-то вещам произойти. Пастор, дайте совет, что делать, если пастор церкви слишком зациклен на церкви, что нет уже любви в семье. Из 10 детей только 3 остались в доме отца. Это очень плохой пример, как пастора к церкви. Дорогие, вы, наверное, сейчас адресовали большинство пасторов в славянских русскоязычных церквях. Они больше отдают времени чему-то, не понимая, что теряют самое главное в своей жизни. Я скажу так, это плохой пример, это неправильно, и... Опять же, что я по этому поводу могу сделать? Только выразить мое недовольство и мое мнение. Это плохо, не делайте так. Потому что как я могу завоевывать кого-то и относиться небрежно или отвратительно, да, и с нелюбовью? Как я могу в кого-то инвестировать в церкви и терять моих собственных дочерей, да, моих сыновей? То есть поэтому я так скажу, что это абсолютно плохо, не делайте так и... Пожалуйста, наблюдайте, где эти дети находятся, и вы будете удивлены, да? Пастор, почему, когда помолился, то потом начались какие-то удары судьбы в ближайшие дни? Скорее всего, вы очень качественно помолились, потому что, когда молитва вызвала такую реакцию, это значит, идут удары по судьбе в двум случаям. Или выбить вас из этой судьбы, потому что она не от Бога, или наоборот, побить в судьбу, чтобы ты наоборот понял, что она твоя. Когда в мою жизнь приходили после молитвы удары в мою судьбу, здесь есть два фактора, которые мне нужно определить. Удары идут от Бога, чтобы забрать, или удары от дьявола, допущены Богом, чтобы укрепить, закрепить, сделать это частью моей персоны, частью моей жизни, частью моей идентификации. Поэтому для вас нужно определить, после молитвы вы чувствуете эти удары на уничтожение или эти удары на укрепление. Вот с этим разберетесь, я думаю, вы поймете. Но эти удары, опять же говорю, они допущены Богом, как с той, так и с другой стороны. Как обрести душевный мир среди множества проблем? Хороший вопрос. Мир мы обретаем, когда наши ценности переадресовываются. То есть, почему у нас нет душевного мира? Потому что для нас вот эта жизнь, и эти проблемы – это проблемы. Дорогие, поймите, что это, дайте скажем так, в кавычках, кукольный спектакль и игра. И когда мне Бог сказал, сынок, это вообще не проблемы. Это вообще, то есть мне нужно было, поймите, в моей жизни тоже можно сказать так, проблемы, там, знаете, и там что-то, и там случилось, и там, то есть мне нужно тушить иногда костры, пожары какие-то. Поймите, это вообще не проблемы. Как обрести душевный мир? Перефокусируйтесь с мирских ценностей на ценности царства. Ваше имя записано в книге жизни. Радуйтесь. Вы ходите в мире и в покое со Святым Духом. Радуйтесь. Вы в церкви. Вы любите Бога. Вы в общении с Ним каждый день. Да, радуйтесь. Дорогие, и поэтому беспокойство или проблемы, они будут, они никуда не уйдут. Что в моей жизни поменялось? В моей жизни поменялся приоритет. Я сдвинулся. Те проблемы остались, но они теперь меня не интересуют. И теперь я сфокусировался на нем. Он Проблема, знаете, когда я считаю проблемой, я теряю мир, когда у меня там нарушен контакт, когда у меня вот там проблема, вот эта проблема. Здесь, дорогие, все, что может исправить $1000, $2000, $100, если эта проблема может покрыть деньги, дорогие, это даже проблема не называется. Проблема — это то, что ничего не может починить, кроме Бога. Вот это проблема, дорогие. Поэтому, я так скажу, перефокусируйтесь с ваших ценностей. Это возьмет время, как у меня, но потом вы поймете, что это вообще не жизнь, это подготовка к жизни, это не ценность, это кукольный спектакль, в котором мы живем, тренируем наше сердце, сознание, нашу душу к настоящей вечной жизни там. А это всего лишь поле битвы или поле сражения, поле тренировки, как угодно называйтесь. И это в реальности не проблемы. В вечной, когда вы попадете в вечность, вы будете смеяться, скорее всего, с этих проблем, да? Как общаться с тактичными людьми, если это твои родственники? Определите ваши... Дорогие, поймите, у меня есть родственники, и они очень токсичны. Я определил, что я не выхожу на определенные разговоры с этими людьми. То есть, вы должны определить границы вашего общения. Почему они токсичны? Потому что вы позволяете им переходить какие-то границы. Например, приходит человек... Ну, знаете, давайте к примеру. Ты приходишь, и здесь собираются твои родственники, и один там дядя, например, тетя твои говорят, например, да? А ну что там у тебя? А ты говоришь так, а у меня все нормально, как у вас дела? То есть ты быстро перефразируешь, ты меняешь твою позицию, ты изменяешь свой подход, и ты, другими словами, построй границу, построй, где ты можешь с ними общаться, что вас соединяет, и держитесь на этом поле, не выходите. Токсичность включается, когда мы пускаем их туда, где они не должны быть. И когда я прихожу, к примеру, на свадьбы, где люди находятся ненавидящие меня, реально токсичные люди, я определил мой барьер. И когда он или она, они пытаются там подшутить надо мной, я просто туда не иду. Знаете, там почему? Потому что это делается из боли, из зависти, из разочарования, то есть из их несостоятельности. А они якобы ненавидят меня, но наблюдают за моей жизнью, да, как бы. И они не живут своей жизнью, и они токсичны, я понимаю, о чем говорить. Итак, определите ваши границы и сами не выходите из них и не позволяйте другим переходить эти границы. Таким образом, если невозможно уйти от токсичных людей, если это родственники, вы определите границы, где вы находитесь и что вас соединяет, объединяет, а не разъединяет. Окей? Вот это мой совет. Я это делаю. Так. Какую часть времени вы уделяете чтению книг, просмотру других служителей в процентном соотношении, например, к общему времени? Давайте скажем так, от 1 до 2%. Я ничего не смотрю и ничего не читаю. Это настолько редко, это настолько нечасто. Это только книги, которые Бог мне указал. Это книги, не относящиеся к доктринам, к учениям, к деноминациям, к церквям. Это книги об аде, это книги о небе, это книги об встречах с Иисусом. Это такие книги, как «Последний поход» Рик Джойнера, это как там Ревекка Браун, да, как бы Мария Кэтрин Бакстер. То есть вот эти книги я читаю. Наверное, практически я закончил смотреть всех проповедников не потому, что не могу или не хочу, или там, знаете, или это, ну, как бы там, типа, возгордился, теперь он никого не смотрит. Нет, только потому, что оно мешает мне быть мной. Когда в меня слишком много информации втекает, она перемешивается со всем, кто я являюсь, чем я являюсь, кто я есть, и это потом вытекает уже, и хочу я или нет, оно перемешано с учениями, доктринами или умозаключениями, заключениями других проповедников. Поэтому я книги читаю редко. Если в процентном соотношении, это, наверное, от 1 до 2% я... Но опять же, когда... Это сейчас в этом позиции. Это когда я в позиции духовного отца, апостола, пастора, духовного лидера. Неважно, это в этой позиции. Когда я не был этим человеком, я съедал все. Я съедал всех. Я смотрел самые любимые проповедники. Это 90-е, это Лидяев. Чуть попозже это Бенихин. Чуть и немножко попозже это Верон Аш. Это Т.Д. Джейкс. То есть Кэтрин Кульман сопровождала практически на протяжении всего. Я читал ее книги, смотрел ее служение. Просто пропитывал пользовался славой на ее служениях, да, то есть вот эти люди. Но когда я, опять же говорю, когда я не был в служении, это то, что я делал, это Библия, это книги, это учение. И там это было, скорее всего, наверное, 60-70% всего, что я как бы делал, да, то есть там я съедал это много. Поэтому если брать до и после, сейчас этого нет, потому что я не хочу, чтобы, я не хочу среди всего терять мою идентификацию, да. Так, у нас, ребят, вообще осталось, опять же говорю, мы можем проводить на, почему, например, на Ютубе, я спрашивал, Ютуб или Инстаграм, потому что на Ютубе мы можем больше часа. Здесь как бы только час, и меня вырубает, да, то есть там надо или перезапускать потом, чего я не хочу делать, рубать на эти части, то есть поэтому у нас только час, ребят, да. А, так, 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 так. Как понять, что тебе обязательно нужна поддержка в молитве кого-то? Вы говорили, что вам Бог сказал о поддержке ходатайства команды. Как это точно понять, себе не ошибиться? Хороший вопрос. То есть, когда Бог хочет, чтобы ты за кого-то ходатайствовал, тебе будут или сниться эти люди, или тебе они у тебя будут всегда на памяти. То есть, что-то будет происходить. Этот человек текстанул, ты его увидел, ты открыл Инстаграм, и он первый в Инстаграме. Ты Фейсбук, ВКонтакте открыл, этот человек... То есть, Бог начнет тебе высвечивать этого человека. Он начнет напоминать, он начнет сниться. Ты начнешь вспоминать о нем. Это говорит о том, что Бог напоминает тебе ходатайствовать за этого человека. Для меня это сигнализация, сигнал, что мне нужно молиться за него. То есть и вот это поэтому, да? А вообще изучение Библии, исторический ее контекст вам интересно? Абсолютно, ребят. Мне очень интересен исторический контекст. У меня очень много исторических книг. Поэтому в проповедях вы можете слышать, я ссылаюсь на то, на историю, на источники, на первое эти. Поэтому мне это очень нравится. Я смотрю эти вещи. Вот все, что связано со словом, смотрю, читаю, слушаю. Вот это мой мир, это моя, как вам сказать, это моя вселенная. Да? Поэтому мне нравится исторический момент, но только точный исторический момент. Не то, что придумали уже потом люди, да, а именно распятие Христа, именно римское распятие Христа, да, то есть если мы понимаем римское распятие Христа, оно совершенно не совпадало с тем, что мы думаем с вами распятие Христа, да, то есть и так далее. Так, у меня еще чуть-чуть времечко есть, еще немножко есть. В Старом Завете Бог говорил евреям, когда они побеждали, забрать у них золото и вещи. Вопрос, как относиться к секонд-хенду, если там дух нищеты? Спасибо. Если у вас нет возможности купить новых вещей. Дорогие, я был человеком, который приехал в Америку, и мы жили с секонд-хенда. Ребят, не просто покупали, это только где мы могли себе позволить скупиться. Мы не могли, понятно, это были практически новые вещи. Некоторые вообще с бирками даже, да, в этих магазинчиках. Их в Америке здесь много. И я знаю, что сейчас они уже и в Украине, в Европе, естественно, в России. Секонд-хендов много. Я скажу, что нет, дух нищеты это тогда, когда у тебя есть деньги, а ты не позволяешь себе пользоваться, ты не позволяешь себе... Поймите, дорогие, дух нищеты это не только люди без денег, это иногда люди с деньгами, которые не позволяют, дух нищеты не позволяет им употреблять эти деньги. Они их на нычку, они их копят, они на них молятся, да, в кавычках, они как бы... они на них спят, они их открывают, смотрят, нюхают их, они их считают изо дня в день, но они их не тратят на себя. Деньги должны служить тебе, а не ты деньгам. Поэтому секонд-хенд ничего абсолютно здесь с духом нищеты не связано, если вы не можете себе позволить новое на данный момент, и у вас бюджет распределен аккуратненько, да, то есть сюда, 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 и на одежду немного, проблем вообще нет. Я даже советую, пойдите, начните с чего-то небольшого, но вы не будете иметь долгов, чем идти в что-то новое, залазить в пейменты, залазить в, да, в ипотеку, там, занимать деньги, неважно, что это, машина, там, квартира, деньги, поэтому, дорогие, проблем с секонд-хендом нет и нищеты здесь нет. Нищета, все, мои последние две минуты, сейчас Инстаграм начал отсчитывать. Итак, последний вопрос. Пастор, вы можете более кратко отвечать о переводе Passion? Долго отвечали, таким образом сможете больше вопросов охватить. Пожалуйста, но опять же, я не стараюсь охватить все вопросы, я хочу охватить какой-то вопрос, да, качественно, поэтому как понять, если человек не хочет с тобой общаться? Я не знаю, если это уже непонятно, то я не знаю, что вообще, да. То есть человек тебе даст понять, что он не хочет с тобой общаться, он не отвечает на твои звонки, он не хочет инвестировать в тебя время. Человек, который не инвестирует в тебя время, не хочет с тобой общаться. Как мне быть, если мне 27 лет, живу с мамой, но мама пьет алкоголь, не может сама себя содержать и не хочет, чтобы я выходила замуж. В Бога верит, но в церковь ходить раз в 3 месяца. У нее болят ноги, но... И, дорогие мои, вам нужно решить, или вы будете сиделкой маме, или вы начнете вашу жизнь. Поэтому иногда, хотим, не хотим, нужно отлеиться от мамы и строить свою судьбу. А за мамой можно поддерживать, помощь, молиться, приезжать и так далее. Да? Хорошо, родные. Итак. Может ли христианин освободиться сам от бесов? Смотря каких, дорогие. Если это депрессия, можно. Если это опрессия, тоже можно. Если это зависимость, то, скорее всего, нужна будет помощь, потому что бесы очень часто отключают сознание человека и начинают говорить через него. Это уже глубокая одержимость, там уже нужна помощь. Поэтому, хорошо, родные, это последний ответ. Благословений всем вам. До следующих встреч. В пятницу домашки не будет, я буду на ретрите. Увидимся в следующий раз. Пока, родные, с Богом!